Мы продолжаем урок подготовки к Международному каббалистическому конгрессу «Все как один». Мы изучаем избранные отрывки из второго урока «Терпение и вера выше знания». Мы читаем третий отрывок. И должен быть большим упрямцем в работе Творца. Неважно, что бы с ним ни происходило. И помни об этом, потому что ему будет это необходимо, когда начнет немного работу Творца. Потому что требуется большая настойчивость быть сильным и мужественным, владеть собой, стоять на своем, когда его отбрасывают каждый раз, не позволяя себе упасть совершенно, не дай Бог. Потому что все эти спуски и падения, и путаницы, и прочее, необходимо их пройти прежде, чем войдут во врата святости, так же, как истинные праведники прошли все это. И знай, что человек должен пройти по очень узкому мосту, и главное, ничего не бояться.
Когда мы начинаем работу Творца, мы тянемся к тому, за что можем ухватиться, за различные внешние формы. И это то, что превозносится в группе, да, что достаточно человеку придерживаться определенного поведения, определенной одежды, определенного образа жизни. Ну, речь идет об обществе, в общем, да? И это облегчает человеку существование и дает ему определенное ощущение, что он находится в том или ином течении, которое называется, например, религией. Когда речь идет о внутренних вещах, которые описывают внутренние явления, которым человек хочет соответствовать, его отношения, его разум, его наблюдение, все это называется скрытой частью Торы. Почему скрытой? Потому что никто не знает, что находится в человеке по-настоящему. Никто не знает, каковы его мысли и желания относительно Творца. Если это относительно людей, то это можно так или иначе отследить по каким-то внешним проявлениям, но если речь идет о работе на Творца, о работе относительно свойства отдачи, то кто может это знать? Кому это дано? Никому. Поэтому это называется скрытым учением, скрытой Торой. Вся работа на Творца, она в этой скрытой Торе. Все, что делается относительно Творца, относительно те усилия, которые прилагает человек к тому, чтобы уподобиться ему, уподобить свое желание его желанию, возлюби ближнего как самого себя, то есть все это для того, чтобы прийти к любви Творца и возлюби ближнего как самого себя, возлюби Творца, и все это часть скрытой Торы, которая не раскрывается никому больше. У каждого это его дело с Творцом. Даже если это как в каких-то внешних формах проявляется относительно товарищей, в том, как человек объединяется с товарищами, в том, какие уступки он делает ради группы, насколько он уважает товарищей, хочет им служить, опять же, для того, чтобы прийти от любви к творениям, к любви Творца, это так или иначе очень ограниченная внешняя форма, настолько, насколько ее можно наблюдать и судить по ней. Но начинающий цепляется за самые внешние вещи. Кто больше знает, кто больше занимается, кто больше чувствует, понимает, все это проявляется для него в весьма внешних формах. Они сидят, усердно записывают в тетрадях, перерисовывают все чертежи, стараются составлять какие-то словари, записывать вопросы и ответы. Я видел учеников, которые так красиво записывают в себе, делают такие записи. А потом, через несколько лет, они уже начинают этим пренебрегать, оставлять это, им это уже не кажется таким важным, они начинают заниматься более внутренней работой. Потому что сколько мы там запишем, сколько не запишем, не имеет такого значения. Сначала человек так думает, что если я это напишу, что-то сделаю, подумаю, это останется навсегда, это еще кому-то останется, кроме меня. Потом он уже перестает придавать значение этим вещам и занимается внутренней работой, где все, собственно говоря, уже сводится к нему и Творцу. Поэтому человек, который продвигается в работе Творца, переходит от внешней формы к внутренней. Есть люди, которые приходят с точкой в сердце, которая приводит их сюда, а потом это гаснет, и он стремится ко все более внешним вещам, а не внутренним, и переходит в конечном счете в другие круги, кроме тех, которые занимаются работой Творца в чистом виде, нетто. Так что все зависит от тенденции развития человека. Либо это в сторону внутреннюю, либо внешнюю.
От чего зависит мера настойчивости?
Настойчивость, упрямство зависит от важности. Человек должен понимать, что его сюда приводит, допустим, приводит его сюда высшая сила и удерживает его здесь какое-то время. Но после этого он должен сам начинать развивать килим и средства уже держаться за группу и продвигаться вместе с ней так, что даже пусть потом уже его начинают силой выталкивать из группы всякими помехами, преградами, специально подстроенными, он становится упрямее в этом пути и, наоборот, держится этого пути все сильнее. Хорошо? Вопросов нет. Я вижу, что все тихо сидят.
Иногда есть надежда, иногда отчаяние, как будто ожидание чего-то, что...
Ожидание чего?
Что мы достигнем цели.
Вы представляете себе цель как далекую по расстоянию, и поэтому мне нужно много идти. Тут действительно много таких примеров, да, как тот путь, который нужно пройти, ехать там в телеге, потом еще пешком и так далее. Вы не понимаете, что путь может быть одним маленьким скачком. Только мне этот скачок, этот прыжок нужно сделать с очень большой силой, которую мне нужно в себе собрать. И этот путь внутренний во мне, от моего внешнего к моему внутреннему. И там находятся чертоги Творца, где я раскрываю Творца. Это все во мне. Да.
Но во всех отрывках, которые мы читали, есть стражники, которые нужно обойти.
Твои внутренние, да? А кто эти стражи? Все твои эгоистические силы, которые не дают тебе слиться с Творцом, а отвлекают тебя в разных направлениях именно для того, чтобы ты еще больше укрепил себя в этом пути. Еще более внутренне.
А сила продолжать этот процесс, он чем-то задействован, какой-то надеждой, что можно с этой группой, с этими товарищами набраться этих сил и сделать прорыв.
Да.
Так терпение должно быть поверх надежды, даже если я полностью отчаялся в собственных силах. Должно быть терпение свыше этого.
Ты как будто спрашиваешь так. Что мне чем для меня полезна помеха и, с другой стороны, терпение для достижения цели. Помеха дает тебе авиют ступени, а терпение и упрямство дает тебе чистоту, закут этой ступени. И из соотношения между этим авиютом и закутом, то есть грубостью и чистотой, ты, собственно, и определяешь меру вот этого вот продвижения.
Раф, есть такое явление, когда человек начинает слабеть, с ним что-то происходит, происходит состояние.
Состояние со всеми и постоянно. Это все зависит от твоей работы. Только тот, кто пассивен, не имеет ничего. В той мере, в которой... Как это ему отмеряется, что там? В той мере, в котором человек меряет, отмеряют ему. Тот, кто не давит, тот не чувствует, сопротивления.
Я хочу поговорить о определенном аспекте этого. Я отдаляюсь, товарищ отдаляется, и тогда вдруг, вместо того, чтобы Творец ему помог приблизиться, происходит наоборот, Творец еще больше отдаляет его. То есть происходят разные дополнительные вещи, которые утяжеляют, усложняют эту помеху.
Это ты по товарищу так видишь?
Да.
Есть разница.
На товарища легче всего это увидеть.
Если ты видишь товарища как Творца, ты должен понимать, что ты должен ему помогать. Ты должен его взять, взвалить себе на спину и тащить. Это совершенно иная работа, она гораздо важнее, чем то, что ты должен взвалить на себя. Если ты видишь, что твой товарищ падает, это помощь тебе свыше. Это та форма, в которой ты можешь продвинуть себя. Если ты сейчас будешь думать о товарище вместо того, чтобы думать о себе, ты продвинешься в несколько раз больше. Да.
У нас в десятке так часто бывает. Есть много товарищей, от которых обстоятельства требуют не присутствовать на последней части урока, раньше выходить. И видно, что с течением времени это усиливается еще больше. Они вдруг не могут в другое время приходить. То есть вопрос мой следующий. Что мы в группе, в десятке можем сделать в такой ситуации? Потому что, на первый взгляд, помеха касается жизни человека, его насущных потребностей. Как я могу сказать слово товарищу, который мне говорит,
я бы слова не сказал, я бы обратился к группе и сказал бы, ты сейчас должен всю неделю быть с нами весь урок. На всех уроках, что бы то ни было. А через неделю обсудим, можно так продолжать или нет.
И вы говорите, это вмешательство, которое легитимно.
Мы же по себе видим, что вместо того, чтобы... Ты когда-то спал 10 часов, потом 7, потом 9, 8, 7, 6... Сегодня ты уже по 5 часов спишь. Ну, меньше 5 часов подряд спать уже вредно, но можно. И что поделаешь? Ничего не поделаешь. Нужно помочь ему присутствовать весь урок. А из этого он уже увидит, где он может, наоборот, от чего он может забрать ради этого. Квинс.
Квинс.
Вопрос от Антонио, Испания. В чем разница между внешними помехами и внутренними помехами, если нет никого, кроме него?
Все помехи от нет никого, кроме него. Это правда. В соответствии с корнем. Разумеется, это все от Творца. И он управляет всем этим процессом, пока не научит нас быть подобными ему. Но эти помехи внешние, это относительно нас. Мы должны мерить их, видеть их и Разница между этими помехами в том, что мы должны работать с внутренними помехами и смотреть, как внешние, и при этом наблюдать, как внешние исчезают. Обо всех помехах мы должны говорить, что нет никого, кроме него, как нас учили в этом письме, 16-м Бааль Сулама, письме 16-м, но... Но мы должны с этим работать соответственно. То есть, если нет муки, нет Торы. Мы должны с внешними помехами работать внешне, а с внутренними — внутренне. И все, пока весь мир не войдет в работу Творца, нам тоже придется быть такими же разобщенными, как весь мир. И даже самые большие праведники, все они жили в этом мире и страдали из-за разных внешних помех, несмотря на то, что они вроде бы были в высших мирах и не имели отношения к этому миру. Но поскольку мы относимся к единой душе, есть единая система, от своей принадлежности тоже к этой единой системе, они страдали вместе со всеми. Как пишет нам Бааль Сулам в конце предисловия книги Зоар, как раз самые великие и святые страдают больше, потому что именно с них начинается. Когда приходят удары, они приходят к тем людям, которые больше занимаются внутренней частью Торы, чем тем, которые внешней. Что об этом сказано?
Эмиль из Нюрнберга спрашивает о величии Творца.
Ну,
для какой потребностью дается величие Творца товарищу, чтобы он передал дальше?
Только это? Величие Творца — это все, что нам нужно. Я игнорирую его эгоизм. Мой эгоизм не уступает никому, кроме как тому, кого я считаю больше, чем я, как животное. Я как-то смотрел фильм. Как это дикие собаки такие? Ну, что-то вроде волков, да? В Австралии, кажется. А, дикие собаки эти. Динго. Да, они хватают какую-то там лань, начинают ее есть. Их 20 таких собак, да? Приходит лев, они все разбегаются. Со стороны смотрят, как он ест эту лань, и ничего не могут сделать. Так работает эгоизм человека. Он уступает только тому, кто сильнее. Пример понятен, да? Что я хотел сказать? Что такое величие Творца? Величие, все. Что еще нам нужно? Нам нужно только возвеличивать его, и тогда мой эгоизм уже перед ним будет просто стоять как кролик, готовый работать, готов отдаться этому полностью, всецело и... Только вот если мы уже постигнем его величие, дадим друг другу его величие, то мой эгоизм уже будет готов аннулироваться перед тем, что он говорит. Без всякой гордыни. Да ничего уже не будет. Это закон природы. Значит, я нуждаюсь в величии Творца. Нет, а где твое «я»? Где твоя независимость? Где твое самоуважение? Да ничего нет. Либо маленький, либо больше, либо меньше. Все, точка. Гершон, это тебе понятно? Что перед кем-то большим у тебя нет выбора. Такова природа. Здесь нет ни стыда, ничего. Закон природы. Ты нам нашел? Когда удары начинаются как раз с великих.
Да, он пишет в предисловии книги Зор в пункте 71. После того, как вследствие наших больших грехов мы стали свидетелями всего вышесказанного, и более того, суд настигает лучших из нас, как сказали мудрецы, начинается прежде всего с праведников.
Этого достаточно. Дальше.
Четвертый отрывок Тудыра Ваша. Что значит чаша благословения должна быть полной в работе? В то время, когда человек способен идти закрытыми глазами верой выше знания, верить в мудрецов, идти до конца, он называется зародышем. Зародыш — ступень Малхут, самая маленькая и ограниченная в своих возможностях, и это называется Ибур, от слова «проступки и суды», как сказано «разгневался Творец на меня за вас». Это означает, что человек должен идти с закрытыми глазами. Вера выше знания, а его тело сопротивляется этой работе. Поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев, ярость и страдания, это очень тяжелая работа. Идти, преодолевая, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется зарождением, самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием.
Я нахожусь в таком внутреннем смятении. Мы только что говорили о том, что маленькое желание аннулируется перед большим. Большая рыба поглощает меньшую, да? Об этом много чего сказано в источниках. И мы понимаем, что это значит. Большая сила управляет меньшей силой. Может ее аннулировать или нет. Принимать ее в расчет в той или иной форме, может быть, и должна принимать. Но так или иначе, большая сила властвует. А тут он говорит, не совсем. Поэтому он говорит, поэтому человек должен всегда преодолевать гнев, ярость, страдания. Это очень тяжелая работа, идти, преодолевая, менять себя перед Высшим. Что это за самоотмена? Преодоление отмены себя перед Высшим. Какова эта ситуация? Ну, не то чтобы ситуация такая, а набор условий, да? Состояние. Такой набор условий, который ставит меня в то состояние, где я должен преодолеть себя для того, чтобы включиться в Высшего. Несмотря на то, что Высший больше, выше он или нет? Как так может быть, чтобы Высший как таковой, он великий, да? А я не естественным образом аннулируюсь перед ним, а должен произвести над собой определенную работу для того, чтобы аннулироваться перед ним. Против собственной природы. Понятно? Давайте расставим все по местам. Выше — это выше, я низший. Он раскрывается как великий, властвующий над всем. А я, тем не менее, не могу аннулироваться перед ним естественным образом. А я должен произвести над собой очень большую работу, чтобы аннулировать свой эгоизм, и только тогда я могу аннулироваться перед Высшим. Ситуацию понимаете? Это происходит в каждой семье. У кого есть дети? Когда ребенок стоит, кричит, вопит, хочет и не сдается перед Высшим. Чего ему не хватает от Высшего для того, чтобы преклониться перед Ним? Величие Высшего. Раскрытие силы Высшего, раскрытие пути. Чего ему не хватает? Ребенку, да? Ну, нам конкретно. Да.
Ну,
что?
Не хватает наполнения, на которое он ожидает.
Он получит наполнение при том условии, что будет объединен.
Но в тот момент он не чувствует, хочет наполнения, и все.
Ну, все хотят. Ты прав. Если это за вознаграждение, то нет никаких проблем. Выше скажет ему: приходи, получи, сдавайся, и в этой же мере я заплачу тебе так и так. Нижний сделает расчет, и, видимо, все-таки здесь что-то другое.
На этом этапе путь от него скрыт, то есть страдания зачеркивают ему все.
Это правда. Поэтому он не хочет сдаваться. Прочитай еще раз четвертый отрывок.
Четвертый отрывок, еще раз. Труды Рабаша, второй том. В то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами, идти с закрытыми глазами, вера выше знания, верить в мудрецов, идти до конца, он называется зародышем. Зародыш означает ступень Малхут, самая маленькая и ограниченная в своих возможностях. Она называется Ибур, что означает поступки и суды, как сказано, что человек должен идти закрытыми глазами, вера выше знания, а его тело сопротивляется этой работе. Поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев, ярость и страдания, это очень тяжелая работа. Идти, преодолевая, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется ибур, зародыш, самая маленькая и ограниченная в возможностях состояния.
В чем наша проблема в состоянии ибур, зачатия? Почему мы сейчас не можем войти в ибур с Высшим? Понятно, что мы находимся в ахапе Высшего, и Он не раскрывается и не раскрывает нам своих условий в явной форме. Да? Мы... Для того, чтобы сформировать Высшего, мы строим группу. В группе мы начинаем играть перед Высшим. Я аннулирую себя перед Высшим, я говорю, что Он великий, особенный. Я пробуждаю остальных, находящихся со мной в десятке, чтобы все мы аннулировались перед Высшим. Кто такой Высший? Группа, понятие группы. Это не 10 человек, а понятие группы. Те, кто уже объединяются между собой. Так что мы называем группой? Группа — это есть Высший. Мы должны построить образ Высшего. Мы просим этот образ, этот ахап Высшего, в котором мы действительно находимся, да, чтобы он нам это, для нас это построил. Что здесь происходит? Что, чем называется подъем выше, веры выше знания, мера отдачи? Ступень скрытого. Вопросы, если ответов нет? И этого нет. Хорошо. Значит, мы этот четвертый отрывок оставим под вопросом. Мы завтра с Божьей помощью снова это должны будем повторить. Пятый.
Пятый от стата Бальсулам, письмо 34. Нужно учиться о работе до того, как входят в царский чертог, то есть преисполняться силы и мощи, чтобы стоять как столб из железа, пока не добудем желания от Творца, как сказано, не молчите сами. Несмотря на то, что кажется, что Творец молчит и не отвечает, чтобы не решили вы из-за этого тоже молчать, не дай Бог. Не молчите сами. Не на это направлял Творец своим молчанием, а чтобы придать вам силу впоследствии стоять в царском чертоге, когда у вас не будет никакого изъяна, и потому не давайте молчания ему. Еще раз. Нужно учиться работе до того, как входят в царский чертог. То есть преисполняться силы и мощи, чтобы стоять как столб из железа, пока не добудем желания от Творца. Как сказано, не молчите сами. Несмотря на то, что кажется, что Творец молчит и не отвечает, чтобы не решили вы из-за этого тоже молчать, не дай Бог. Не молчите сами. Не на это направлял Творец своим молчанием, а чтобы придать вам силу впоследствии стоять в царском чертоге, когда не будет у вас никакого изъяна, и потому не давайте молчания ему.
Вопросы, вопросы. Я вижу, что вы уже выжаты. Все-таки 2.5 часа уже прошло. Нормально. Да.
Что означает? Хотя кажется, что Творец молчит и не отвечает, чтобы не решили вы из-за этого тоже молчать.
Да, это наше состояние. Если я 5 лет, допустим, занимаюсь работой Творца и делаю все, что мне говорят каббалисты, настолько, насколько я способен на это. Ну, сказано, жить с этим надо, а не умирать. Я не вижу в этом никакой формы, никакой иной формы. Я не понимаю, что происходит, почему я не получаю никакого ответа, никакой реакции. Значит, нет Творца, да? Когда-то весь мир был в постижении Творца, весь народ. Поколение знания. Потом они упали. Беспричинную ненависть, как результат ее, Творец вышел из их сердца и разума. Это называется изгнанием. И в этом изгнании мы уже находимся 2000 лет. Духовное изгнание. Ладно, материальное. Духовное, где кроме исключительных каких-то людей из этого народа, другие Творца не постигают. Если Творец не является мне в моих органах чувств, есть он тогда или нет? Нет его, да? Его нет только в моих органах чувств или вообще? Из того, что я вижу, его нет вообще. Относительно чего тогда говорить, есть он или нет? Относительно кого тогда? И тогда получается, что мы выходим из всего этого вопроса работы Творца. Нечего постичь, нечего делать, и тогда либо мы изучаем то, что написано в Торе, что так заповедовано, что так нужно делать, или мы вообще ничего не делаем. Вот так. Как раз из того, что Творец не является, и поэтому мне кажется, что он ничего не делает. Что он ничего не делает в отношении меня, это меня усыпляет, это меня останавливает. Ну, останавливает меня, глушит меня, да, как глушит мотор. И все. Пусть пусть не думает, что Творец бездействует, и ты поэтому можешь позволить себе бездействовать, а то, что Он не является в тебе, не проявляется в тебе, это Его действие, это действительно действие.
Я не понял, что я должен сделать. Он пропадает, молчит. А мы не должны молчать, как он молчит. Так что я должен? Как я должен не молчать по отношению к Творцу? Что я должен делать?
Ты должен делать то, то есть, собственно, как сказано, все, что в твоих силах. Тебе дали книги, тебе дали программу, тебе дали группу, да? Тебе дали все для того, чтобы ты действовал. А то, что Творец не является тебе, не проявляется сейчас в тебе, в твоих келим, в твоих намерениях, в твоих желаниях, и это потому, что в них он не может проявиться. Но то, что ты меняешься каждый момент, и жизнь вокруг тебя кажется тебе тоже меняющейся каждый раз, это его работа. В том, что он каждый раз создает тебе такие внутренние и внешние состояния, чтобы ты работал. Потому что все, что ты видишь извне, и все, что ты чувствуешь изнутри, все это проявление Творца в отношении тебя. Ясно? Да.
Какова его цель в том, что он не проявляется?
Его цель в том, чтобы ты открыл хиссарон, чтобы ты раскрыл правильный хиссарон для того, чтобы раскрыть его.
А почему это самое эффективное в процессе?
То, что он дает тебе разные возможности и приводит тебя к различным видам хиссарона и в группу и так далее. Это то, что он может делать пока. Пока, значит, в мере твоих свойств. А не может раскрыть себя больше, несмотря на то, что он страдает. Это называется галут шхины, горечь шхины, которая хочет раскрыться, но не может, и ждет правильных келим, чтобы раскрыться. И шхина эти келим тебе не даст, потому что это твой хиссарон должен быть, это должна быть твоя работа, чтобы ты раскрыл его именно в той глубине, в которой он хочет, чтобы ты его раскрыл.
Вы сказали, что спустя 5-7 лет его тоже нет?
Ну и что? Да. Я не ставлю условий. Я нахожусь в состоянии, что он сотворил меня и дал мне возможность постичь его. Каждый из точки в своем сердце. Есть те, кто постигает через несколько месяцев, есть через несколько лет. А бывает, что и через несколько кругооборотов. И если я работаю или настаиваю на достижении свойства отдачи, то нужно понимать, что пусть мне даже скажут, что бы то ни было, неважно что, я все равно остаюсь в своей работе, в том виде, в котором она есть сегодня, с тем же усилием и с той же приверженностью цели.
Каков мой компас?
Мой компас — это хотеть раскрыть Творца выше знания для того, чтобы его насладить. То есть я бы хотел в идеале. Он наслаждается тем, что его раскрывают. Я готов раскрыть его, вот только не сам. А что, ты говоришь, какая польза? Польза в том, что я хочу насладить его. Так что я из этого делаю? Я прилагаю все усилия к тому, чтобы он раскрылся товарищем. И мне. Мне? Мне я не хочу. Я не хочу награды. Я хочу, чтобы моя работа была ради отдачи.
Хотя это полностью противоречит тому всему мне.
Это противоречит моей природе, и поэтому я это уважаю, потому что, видимо, это так. Понимаешь, до чего ты дошел? Да.
Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, как войти в состояние, чтобы человек не смотрел на сколько его работа истинна и сколько сил он потратил за 40 лет работы?
Только объединяться с группой, с учителем, с книгами, и действительно высший свет, как результат этого, даст ему новый килим, и тогда он сможет подняться над материальным расчетом. В тот момент, когда поднимется, начнется настоящее раскрытие. Я бы хотел в конце этого урока все-таки пригласить всех наших товарищей со всей Европы и Азии и Дальнего Востока на Киевский конгресс, чтобы мы там встретились и провели хорошие уроки и тем, кто туда приедет, и те, кто способен приехать, приедут, а все остальные будут с нами в виртуальной связи. Да. У тебя несколько сообщений там или что? Объявлений?
Мы это мы завершаем. Благодарим телезрителей. И задание на сегодня.
А, ежедневное задание. Квинс. Они вопрос не разместили, так я не вижу. Встаньте, обнимитесь, скажите что-нибудь.
Спасибо всем за внимание. У нас здесь шторм надвигается, так что молитесь за нас. Задание дня. Каждая десятка остается 5 минут после урока.
Да, я слышал про этот шторм.
Как нам через веру в высшее знание прийти к величию Творца, и в течение дня каждый должен почитать и записать, сколько раз ему удалось связать события дня с величием Творца.
Да, если там серьезный шторм, можете собраться там же, где вы находитесь, заниматься, и хорошо? Хорошие условия вам Творец посылает. Сын сказал, что это на 2-3 дня из дома не выйти будет. Ладно. И на этом, Дуди.
Мы это мы завершаем. Спасибо. Благодарим телезрителей. Хорошего дня. А сейчас у нас отчет вводной лекции в колледже. Итак, друзья, сегодня вечером будет встреча, хотя это малая часть, 15-20 минут. Мы вместе будем обмениваться идеями, выдвигать предложения, сделаем симуляцию, как пригласить знакомых. Для кого это? Хотя это будет в 7 вечера, это будет в то время, когда здесь идут занятия «Точка в сердце», но это для всех. Почему для всех? Потому что все думают, что мы пригласили всех. Но вместе с тем есть еще идея, есть еще предложение, которое можно реализовать, чтобы пригласить товарищей. Вдруг вещи, о которых мы не думали, приходят нам на ум. Вдруг мы понимаем, что процент приглашения друзей очень высок на это время. И давайте встретимся сегодня, выстроим процесс вместе и обменяемся идеями, вместе сделаем все необходимое. Это будет 15-20 минут, но это очень важно. И это будет транслироваться по Свиватова. Физически не нужно приходить сюда, сделаем через Свиватова. У нас будет аудитория, наши друзья из Кудаши Балев, Лахаим, друзья. Все как один. Мировой каббалистический конгресс в Киеве, Украина. Приглашаем вас на каббалистический конгресс, который пройдет с 24 по 26 марта в Киеве, Украина. Дополнительная информация на сайте Свиватова. Напоминаю всем товарищам, которые хотят пригласить, прислать идеи на... Просим их отправлять нам. Добро пожаловать в мир Каббалы. Колледж Каббала Лаам приглашает вас на водные лекции по науке Каббала. Лекции пройдут с 16 по 23 марта в филиалах колледжа по Израилю. Вход свободный. Информация по телефону 1-700-509 или на сайте kab.co.l. Песня.
רוצים לחבר